Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Правозащитники протестуют против проекта закона, расширяющего полномочия Федеральной службы безопасности. В Приморье обезврежена группировка, совершившая несколько нападений на милиционеров. В Южноафриканской республике начинается чемпионат мира по футболу. Эти и другие темы в очередном часе нашей программы. Итак, к вопросу расширения полномочий Федеральной службы безопасности России сегодня рассматривали депутаты Государственной Думы против законопроекта, который принят сегодня в первом чтении Нижней палаты российского парламента. Выступают российские правозащитники и оппозиционеры. Они обеспокоены тем, что под видом профилактики преступности ФСБ начнет бороться с инакомыслием или по иным причинам неугодными властям гражданами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Трачешникова.
Законопроект, вызвавший множество споров, предполагает внесение изменений в закон о Федеральной службе безопасности и Кодекс об административных правонарушениях России, на первый взгляд, вполне безобиден. Идея заключается в том, чтобы дать возможность сотрудникам ФСБ выносить официальные предостережения гражданам, которые, по мнению службы или по сведениям, поступившим от оперативников, предпринимают или готовятся предпринять некие потенциально опасные действия. Причем нигде не разъясняется, что именно может считаться потенциально опасным. Зато предполагается штрафовать или даже арестовывать на 15 суток тех, кто не внял официальным предостережением службы. Вот это обстоятельство, точнее отсутствие ясности в вопросе о том, каким образом и на основании чего сотрудники ФСБ будут определять, создает ли действие гражданина условия для совершения преступления, и вызывает сомнения. Говорит член группы правовой поддержки активистов Legal Team, эксперт Московской Хельсинской группы Николай Зборошенко.
К примеру, человек купил в магазине набор ножей. С одной стороны, они могут быть использованы для приготовления пищи, а с другой, потенциально, для совершения убийства. Означает ли это, что всем покупателям кухонных ножей нужно будет автоматически объявлять подобные предостережения? С учетом неоднозначности формулировки этих поправок создаются условия для злоупотребления ими.
Лидер коалиции «Другая Россия», один из идейных вдохновителей и организаторов акции «Стратегии 31», суть которой заключается в отстаивании конституционного права на мирные митинги и собрания, Эдуард Лимонов считает, что законопроект, предложенный к первому чтению, усилит протестные настроения в обществе.
Я думаю, что подобные действия, если будут сажать и вдруг на 15 суток, только разозлят граждан до неприличия. Уже запрещать, видимо, нечего. Госдума уже с трудом выдавливает из себя какие-то новые запретительные меры. А вот эта вот мера, если она действительно будет применяться, только доведут людей до того, что смирные и законопослушные превратятся в несмирных и незаконопослушных. Это на самом деле вот все, что происходит, такая поганая полицейщина. Все это надоело. Надоели эти офицеришки бегающие и придумывающие, как бы еще наказать граждан. Надоела ложь многим, сотни тысяч людей, которые просто уже скрипят зубами. Ну, пускают, я думаю, чем больше они свою дурь попытаются на нас обрушить, тем быстро мы закипим и взорвемся.
Уже известно, что коммунисты будут голосовать против законопроекта, расширяющего права сотрудников Федеральной службы безопасности. По мнению зампреда Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству коммуниста Виктора Илюхина, поправки настолько непродуманы, а формулировки настолько сложны и неоднозначны, что приведут к неизбежным и многочисленным нарушениям прав граждан.
На мой взгляд, и правительство, и фракция «Единой России», поддерживающие законопроект, забыли уроки и не делают уроков из того прошлого, которое было в истории нашего государства. Я бы хотел обратить внимание на формулировки. Предостережение может быть вынесено относительно действий, которые указывают на наличие или будут способствовать развитию причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности. Кто будет это определять, способствует или не способствует? Когда возникли эти причины и условия. И когда эти причины, условия уже канули в лето, нечистоплотные работники органов безопасности, они, попросту говоря, будут злоупотреблять, выполнять определенные, надо откровенно сказать, и определенные заказы в отношении того или иного юридического лица, должностного лица, гражданина, и поведение этого гражданина вообще не нравится.
Председатель Думского комитета по безопасности единорос Владимир Васильев пытается успокоить общественность. Во-первых, он исключает возможность наказания граждан, ослушавшихся сотрудников ФСБ. А во-вторых, обращает внимание на то, что ко второму чтению законопроект может существенно измениться.
Сегодня я ответить вот всем, кто в оппозиции к этому, значит, предложению, не могу. По простой причине, что его еще в деталях нет. Пока рассматривается один вопрос, концепция. Вводить профилактику в работе ФСБ или оставить как есть, то есть чтобы сотрудники ФСБ не дожидались совершения правонарушения поднадзорными, а на стадии профилактики включали механизм профилактического воздействия. Весь вопрос стал о том, какой это будет механизм и какое это будет профилактическое воздействие, кому оно будет применяться, в какой форме, каким образом. Это еще будет подрабатываться ко второму чтению. Об изменении в административном кодексе вопрос не стоял. Я надеюсь, он вообще не возник.
Тем не менее, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и этот законопроект считает неконституционным.
Данная инициатива нарушает важнейший принцип законодательства и уголовного, и административного, это презумпция невиновности. Наделяет сотрудников ФСБ очень широкими полномочиями, практически неограниченными, позволяющими им третировать граждан и препятствовать нормальной жизни граждан. Она развязывает руки для довольно существенных репрессий, потому что предусмотрен срок до 15 суток за неповиновение сотрудникам ФСБ. И при этом юридическая сторона этой инициативы абсолютно безграмотна. Если человека предупреждают о том, чтобы он не совершал преступления, если он не повинуется, его наказывают. Это значит, что если он совершает преступление, но тогда должны действовать другие законы и другие нормы уголовного административного кодекса. Если человек совершил преступление, то значит необходимо возбуждать уголовное дело и преследовать его по закону. А если он не совершил, но только по мнению сотрудников ФСБ пытается совершить преступление, то уголовный закон его не может преследовать. Поэтому это какой-то юридический абсурд, который, видимо, сегодня понадобился для того, чтобы еще больше оказать давление на тех граждан, которые участвуют в протестных акциях или чем-то другим не угодили представителям правящего режима.
Сергей Митрохин заявил также о намерении членов «Яблока» пикетировать здание Государственной Думы с тем, чтобы обратить внимание депутатов на спорный законопроект и призвать их отказаться от принятия поправок, расширяющих полномочия ФСБ. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода. Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве сейчас 17 часов и 15 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На юге Киргизии в ходе массовых беспорядков погибли, по последним данным, не менее 28 человек, более 300 получили ранения и госпитализированы. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Московское следственное управление возбудило уголовное дело против врачей в связи со смертью в СИЗО «Матросская тишина» предпринимателя Веры Трифоновой. Дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности». В приморском городе Уссурийск в ходе штурма дома убиты двое подозреваемых в нападениях на милиционеров. Еще два человека сдались, в перестрелке ранены милиционер и местный житель. На севере Ирака в результате взрыва погибли не менее 9 человек, десятки получили ранения. Среди погибших двое американских военных. Сообщается, что смертник подорвал себя в автомобиле рядом с патрулем американских войск. На юге Афганистана в результате взрыва погибли 9 человек, в том числе женщины и дети. Взрывное устройство сработало в автобусе. Власти Пакистана сообщили, что в результате очередных авиаударов, предположительно с американского беспилотника, убиты не менее 13 человек. По предварительным данным, это боевики Аль-Каиды и Талибана. Президент России Дмитрий Медведев издаст указ о вооружениях, запрещенных к поставкам в Иран в связи с введением против Тегерана новых санкций, сообщил глава Российского министерства иностранных дел Сергей Лавров. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал Совет Безопасности ООН инструментом в руках Соединенных Штатов, отметив, что новые санкции в отношении Тегерана бесполезны. На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». Напомню, что в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Сегодня в выпуске «Петербургские балетоманы». Полдюжины поклонников балета вспоминают о великих танцовщиках Наталье Дудинской, Рудольфе Нуриеве, Михаиле Барышникове и других. Вы услышите также воспоминания о театральной Москве 30-х годов 20 века. Беседа с поэтом Борисом Херсонским называется «Одесский язык». Таковы темы сегодняшних «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Эфир в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас об одной из центральных тем этого дня в России. Операция по задержанию группы подозреваемых в нападении на приморских милиционеров завершился. Приблизительно в половине седьмого вечера по местному времени сдался последний из этой группы. Его зовут Александр Ковтун. Два человека сдались, двое подозреваемых в нападениях на милиционеров застрелились. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Владивостоке Марина Лобода.
Операция по поиску преступников, нападавших на милиционеров, шла две недели. Операция по захвату группировки заняла 6 часов. Как рассказывают представители МВД, всю прошедшую ночь милиционеры преследовали машину с подозреваемыми. Настигли ее в центре Уссурийска, когда четверо преступников уже забаррикадировались в помещении одного из жилых домов в центре города. Всего в группе было 6 человек. Двое из них, связные, были задержаны ранее в ходе поисков. В час дня группа была блокирована силами спецназа и ОМОНовцев. Информация о том, что была заложница, не подтвердилась. Преступникам было предложено сдаться. Последовал отказ. Примерно в это же время на местное телевидение позвонила женщина. Представилась матерью одного из разыскиваемых. Рассказала, что ей позвонил сын. Сообщил, что они блокированы, но сдаваться не намерены. И попрощался со всеми. Уже через несколько минут 23-летний Андрей Сухарат был мертв. Очевидцы рассказывают, центр Уссурийска был оцеплен. К месту ЧП подтянуты БТРы. На крышах домов расположились снайперы. Всего было задействовано более 100 силовиков. В ходе операции ранения получили один из ОМОНовцев и случайный прохожий. Как сообщил представитель Следственного комитета Аврора Римская, во время операции по захвату двое подозреваемых убиты. Это Андрей Сухарет, 23 года, и Александр Сладких, 21 год. Еще один из участников группы, Владимир Илютиков, сдался. Александр Ковтун продержался дольше всех. И только приехавшей из села Кировка матери удалось уговорить сына сдаться. Это произошло в 18 часов 30 минут по местному времени. Следственный комитет рапортовал о завершении операции.
Последний из подозреваемых Александр Ковтун после продолжительных переговоров сдался. В настоящее время Ковтун передан следственным органам Следственного комитета по Приморскому краю для проведения следственных действий. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Проводится осмотр квартиры, где находились злоумышленники. Расследование продолжается.
Начальник УВД по Приморью, генерал-майор милиции Андрей Николаев, обратился к жителям края. Он сообщил, что комментарии на интернет-форумах и в некоторых СМИ о ментовском беспределе, толкнувшем мальчишек на вооруженную борьбу, не соответствуют действительности. Генерал заявил, что штурма помещения, где укрылись преступники, не было. Спецсредства не применялись. Никакого приказа об уничтожении преступников также не было, а двое погибших застрелились сами. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы» к международным темам. Исполнилось 1.5 года после инаугурации Барака Обамы в качестве президента Соединенных Штатов Америки. Начинал свою деятельность на посту главы американского государства Барак Обама с очень высокого рейтинга, но затем его рейтинг стал снижаться. Итак, каковы основные достижения и ошибки нынешнего президента США за эти 1.5 года? У микрофона нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Критика в адрес президента слышна как из крайне правого, так и из крайне левого лагеря. Первые считают, что он слишком решительно меняет Америку. Вторые, что недостаточно решительно. Рейтинг Обамы стал падать во время споров вокруг реформы здравоохранения. Не видят американцы и улучшения положения в экономике. А теперь президента критикуют за бездействие в решении проблемы с экологической катастрофой, вызванной утечкой нефти в Мексиканском заливе. Судя по недавним опросам общественного мнения, рейтинг Обамы уже довольно долго держится на уровне ниже 50%. По мнению Скотта Китера из исследовательского центра общественного мнения Pew, если в ближайшие недели не будет явных улучшений и в экономике, и в борьбе с утечкой нефти, рейтинг президента опустится еще ниже. Как считает профессор Нью-Йоркского университета Пол Лайт, рейтинг Обамы может упасть до 30%, если не удастся поднять экономику. Редактор и политический обозреватель либерального еженедельника Newsweek Джонатан Алтер говорит, что президент Обама за полтора года сделал немало положительного, однако не сумел должным образом преподнести американцам свои достижения. Все полагали, что он ас коммуникабельности и умелый лидер, но оказалось, что он еще не слишком овладел искусством президентства. Если он не возьмет под контроль финансовую систему, чтобы она служила реальной экономике, если он не сумеет снизить безработицу, если не одолеет ипотечный кризис и если не решит проблему с вытекшей нефтью, он потерпит серьезное поражение в ноябре. Тем более, что у него осталось мало времени. Если республиканцы завоюют большинство в одной из двух палат законодательного собрания или достаточно увеличат количество своих мандатов в обеих палатах, то наступит время, когда республиканцы смогут наложить вето на любое его предложение. У него остается всего несколько месяцев до ноября, чтобы показать американцам: «Я с вами, я на вашей стороне». В 1934 году, к концу первых двух лет правления демократа Франклина Рузвельта, в стране было 18% безработных. Несмотря на это, демократы завоевали дополнительные места, потому что, хотя кризис продолжался, у рядовых американцев не было сомнений, что президент на их стороне. Барак Обама сразу взялся за очень крупные реформы, да и в экономике добился немалых успехов, предотвратив вместе с директором Федерального резерва Бернанке новую Великую депрессию. Стимулирование не излечило экономику, но предотвратило еще большую безработицу и вызвало некоторую экономическую активность. Медицинская реформа тоже еще не оценена по достоинству, но очень скоро мы все удивимся, неужели были в Америке времена, когда родители ребенка, страдавшего от ракового заболевания, должны были продать свой дом, чтобы хватило денег на лечение. We lived in a country where people had to sell their house if their kid got cancer. А вот что говорит Роберт Катнер, сотрудник Института экономической политики, редактор журнала American Prospect. To move public opinion. That is part of what it takes to be a great president. Умение управлять общественным мнением – вот что отличает великого президента. Президенты, которые приходили к власти на пике кризиса, входили в историю либо как очень хорошие президенты, типичный пример Франклин Делано Рузвельт, либо как очень плохие. От человека, ставшего президентом во время кризиса, ожидают спасения, чуть ли не чуда. Потенциально Обама может стать великим президентом, но пока он далек от этого. Да, мы благодаря Обаме избежали Великой депрессии, но мы благодаря Обаме испытали великую стагнацию и рискуем потерять целое поколение молодых людей. Если бы президент больше сконцентрировался на проблемах экономики, он набрал бы больше политического капитала, ему верили бы больше. После этого он мог бы взяться за реформу здравоохранения и получил бы больше поддержки со стороны населения. Думаю, в этом был политический просчет. Эксперты отмечают, что сейчас население страны, и особенно те, кто голосовали за Барака Обаму, разочарованы его нерешительностью в принятии мер по ликвидации экологической катастрофы. Об этом говорят семьи погибших на буровой рабочих. Об этом говорят жители Луизианы и Флориды. В трудную минуту президент оказался не с ними. В связи с этим вспоминается хрестоматийный случай из американской истории, когда умер президент Франклин Рузвельт и гроб с его телом медленно везли в Вашингтоне по Пенсильвания-авеню, один мужчина от горя упал на колени. Кто-то, помогая ему подняться, спросил: «Вы знали президента лично?» Мужчина ответил: «Нет, но он знал меня». По мнению Роберта Катнера, американцы пока не чувствуют, что Барак Обама знает их проблемы. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Информационную программу «Время свободы» продолжают новости с кинофестиваля «Кинотавр», который проходит в Сочи, передает наш специальный корреспондент на фестивале, обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Осталось 5 фильмов, и, например, в сегодняшней программе «Вечерний» объявлены фильмы Дмитрия Месхиева, он будет позже вечером, и днем фильм Сергея Лазницы, который называется «Счастье мое», из-за которого идут, в общем, большие баталии и споры. На сегодня у нас такой план, ну а вчера уже было тоже 3 конкурсных фильма.
Что можно сказать? Вот вы говорите, осталось 5 картин, но посмотрели-то вы гораздо больше, Марина, все-таки. А фавориты фестиваля, они вот в числе этих оставшихся 5, или, по вашему мнению, победитель фестиваля, будущий, его лауреаты, это фильмы, которые вам уже удалось увидеть?
Тут, конечно, судить очень сложно, именно потому, что мы не видели этих 5, но, скажем, из тех фильмов, которые мы уже посмотрели, конечно, совершенно явно выделяется фильм, о котором мы уже рассказывали. Это картина Дмитрия Мамули, его полнометражный дебют, который называется «Другое небо». И еще один фильм, который мы посмотрели вчера. Эта картина называется «Обратное движение». И тоже дебют полнометражный режиссера Андрея Стемпковского. Там, значит, история такая. Молодой герой возвращается из горячей точки, в то время как его мать уже совершенно уверена в том, что он погиб. И она взяла с улицы маленького таджикского мальчика. Тут следует говорить о том, что наконец-то появился очень крепкий сценарий с ясно изложенной историей, на основе которого снят фильм, совершенно достоверный во всех бытовых подробностях и во всем, что касается человеческих характеров. К тому же здесь есть «Обратное движение». Напомню, что так называется фильм. Так вот, «Обратное движение» к ясной системе ценностей и моральных оценок, почти утерянной современным российским кино. Тут следует, конечно, говорить о грустном, потому что одним из продюсеров этого фильма был Михаил Калатызишвили. И доживи он до премьеры этой ленты на «Кинотавре», мне кажется, он бы гордился своим выбором. Вот пока, мне кажется, эти 2 фильма наиболее интересные из тех, которые мы уже видели.
Рассказывала специальный корреспондент «Радио Свобода» на фестивале «Кинотавр» в Сочи, обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов, сразу после окончания нашей программы, в эфир выйдет программа «Время гостей». В 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Киргизии в ходе массовых беспорядков погибли, по последним данным, не менее 28 человек, более 300 получили ранения и госпитализированы. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. У здания Госдумы и ФСБ сегодня были задержаны 5 участников одиночных пикетов, протестовавших против законопроекта. Московское следственное управление возбудило уголовное дело против врачей в связи со смертью в СИЗО «Матросская тишина» предпринимателя Веры Трифоновой. Дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности». В приморском городе Уссурийск в ходе штурма дома убиты 2 подозреваемых в нападениях на милиционеров. Еще 2 человека сдались, перестрелки ранены милиционер и местный житель. На севере Ирака в результате взрыва погибли не менее 9 человек, десятки получили ранения. Среди погибших 2 американских военных, взрыв совершил смертник. На юге Афганистана в результате взрыва погибли 9 человек, в том числе женщины и дети. Взрывное устройство сработало в автобусе. Вы слушаете программу «Время свободы». Итак, по последним данным, не менее 28 человек погибли, более 300 ранены в результате беспорядков на юге Киргизии, которые начались в ночь на пятницу с драки в городе Ош. В городе объявлено чрезвычайное положение, введен комендантский час, на улицах бронетехника и войска, в воздухе военные вертолеты. Киргизские власти утверждают, что ситуация частично стабилизировалась, однако уже во второй половине дня на улицах в центре города молодежь построила баррикады. По главной версии, беспорядки начались из-за драки с участием узбеков и киргизов, которая произошла в четверг и имеет... И почвой для нее была межнациональная рознь, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
ОШ сегодня, по сути, разделен на две части. Западную, где проживают преимущественно киргизы, и восточную, где большинство населения – узбеки. По городу передвигаются толпы молодежи, вооруженные металлическими прутьями, палками, камнями, у некоторых в руках огнестрельное оружие. С места событий передает независимая журналистка Алла Пятибратова.
Все закрыто, на улицах людей очень мало, это в основном молодые люди, парни я имею в виду, и машин тоже нет, и иногда проезжает скорой помощи, иногда милицейские машины. Потом я видела сгоревшее кафе и рядом магазин, и мародеры выносили оттуда. Когда я шла назад, то там уже все вынесли. Пошла посмотреть на здание узбекского театра, которое говорили, что подожгли. Оно целое, только с одной стороны немного подгоревшее, копоть. И посмотрела здание областной филармонии, которое тоже пытались поджечь, но там только, в общем, с одной стороны стекла побиты. Возле ресторана «Сагдиана» началось все с драки между молодежью. Вот сейчас нам эту версию озвучили. И потом они уже стали собираться возле мечети узбекской, пошли по улице Наваи вниз, гостиница «Алай». И вот основная перестрелка, которая ночью продолжалась, она началась где-то ближе к часу ночи, по-моему. Она продолжалась часа три, очень интенсивная перестрелка. Гул голосов был слышен, зарево, что-то поджигали. То затихало это, то возобновлялось, и потом они пошли уже по каким-то улицам в другую сторону. Я думаю, что это между киргизами и узбеками. Думаю, что это именно межэтнический конфликт. В общем-то, конфликтная ситуация, она никогда не затухала совсем. Она носила вот волокитную такую форму постоянно. И просто вот сейчас она, вот после всех этих событий в Джалабаде, я думаю, что это просто вот продолжение. Вот у нас тут военные вертолеты летают, исполняющим обязанности министра обороны Исмаил Исаков прибыл в ОШ.
В ОШ и расположенных рядом городах введено чрезвычайное положение. Об этом сегодня заявила глава Временного правительства Роза Атумбаева.
Те, кто хотят сорвать референдум, те, кто выступает против курса правительства, против всего того, что началось после 7 октября, максимум возможного для того, чтобы полыхали костры, для того, чтобы отношения между, казалось бы, старой властью и новыми силами, они сейчас перешли в сферу межэтнических.
Основная причина беспорядков на юге Киргизии – межнациональный конфликт, возникший между узбекской и киргизской молодежью. Заместитель главы Временного правительства и куратор силовых структур Азимбек Бекназаров заявил, что происходящее сегодня в ОШИ имеет ярко выраженный межнациональный характер. Более того, все очень профессионально спланировано. Мы пытаемся вести полный контроль, однако очевидно, что продолжающиеся локальные перестрелки и попытки поджечь здания, магазины, машины кем-то режиссируются, заявил Бекназаров. Рассказывает исполнительный директор общественной организации Ошский ресурсный центр СМИ Максуда Айтиева.
Каждый микрорайон по-своему организовался. Где-то группа узбеков, где-то группа кыргызов. Но вот до сих пор слышны какие-то выстрелы. Ну, объявлено чрезвычайное положение. Вчера кто-то из Бишкека, какие-то люди приезжали, я не знаю, там, то есть мобилизовались. Правительство мобилизовало какие-то силы, БТРы, вертолеты летают с утра. В целом, что происходит, сказать очень сложно. Среди узбеков распространяются слухи, что кыргызы вылавливают и убивают узбеков. Точно так же, такое же, наоборот, среди кыргызов идет, что узбеки вылавливают и убивают кыргызов. Это все на уровне слухов. Люди в панике, конечно. Местные телеканалы по техническим причинам объявили, что они закрываются, потому что тоже невозможно передвигаться. Я, например, вот живу в районе, где сейчас собрались кыргызы. Я не смогла выехать, они меня просто не выпустили из этого района, сказали, что тебя могут узбеки убить. То есть передвигаться по городу тоже очень получается, ну, как бы сложно. Люди предпочитают оставаться дома. Я вчера разговаривала с пресс-секретарем УВД города ОШ. Как он мне говорит, произошла драка между несколькими ребятами, где кыргызские ребята избили узбекских ребят, и все начали мобилизовывать. Но есть, конечно, еще неподтвержденные данные, что были какая-то группа, которая не говорит на узбекском, говорит на таджикском, и что это якобы как бы организованные Джанышем Бакиевым, его таджики, группа, которую он мобилизовал. Но это все неподтвержденная информация, это все на уровне слухов.
В столице Киргизии молодежь призывает ехать в ОШ и помочь живущим там киргизам. Власти опасаются повторения южного сценария в эти выходные. Из Бишкека передает корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова.
Власти Киргизии опасаются повторения массового массовых беспорядков, в которых было убито около 30 человек и ранено свыше 400. Как заявила глава Временного правительства Роза Утунбаева, есть вероятность того, что 11 июня вечером и ночью нужно готовиться к событиям, подобным ВОШе 10 июня. По словам Утунбаевой, ошские беспорядки спровоцировали внутренние силы, желающие сорвать референдум, назначенный на 27 июня, и вернуть в Киргизии авторитарный режим. По ее данным, ВОШ идет с разных регионов наплыв агрессивных пьяных мужчин, чтобы продолжить беспорядки. В самом Бишкеке тоже уже неспокойно. Возле центрального рынка собираются сотни молодых людей и агитируют прохожих ехать с ними в ОШ, чтобы наказать узбеков, по их словам. В регионах республики формируются народные дружины в защиту временного правительства. Такие же народные ополченцы формируются сейчас в Бишкеке. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Правоохранительные органы в ОШе во второй половине дня сегодня объявили, что справиться с беспорядками и погромами своими силами не способны. Вместе с тем комендант южной столицы Киргизии Бактыбек Алымбеков продлил время действия комендантского часа. Он будет действовать с 18 часов вечера до 6 утра. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Этот день настал. Наконец-то. Сегодня начинается турнир, которого футбольные болельщики ждут с нетерпением 4 года. Даже те, чьи сборные не попали на чемпионат мира. Нынешнее первенство мира 19-е по счету. Первое состоялось в 1930 году в Уругвае. Тогда победили хозяева. Хозяевам, кстати, в истории чемпионатов мира удавалось победить еще не раз. В 1934 году домашний чемпионат выиграли итальянцы, в 1966 – англичане, в 1974 – немцы, в 1978 – аргентинцы, в 1998 году – французы. Вообще-то чемпионами становились не так уж много команд. Бразильцы 5 раз, итальянцы 4, немцы 3, по 2 раза Аргентина и Уругвай и по разу французы и англичане. Многие сборные преподносили сюрпризы в ходе чемпионатов, большинство из этих сюрпризов приходится на четвертьфиналы, но кубок всегда увозила одна из футбольных сверхдержав. Впрочем, времена меняются, футбол развивается и все чаще заявляют о себе африканские команды, так что на первенстве мира в Африке от них ждут многого. В истории футбола не раз чемпионаты мира становились яркой демонстрацией новых тенденций в этом виде спорта. Катеначо, тотальный футбол – термины, хорошо известные не только футбольным специалистам, но и болельщикам. Голландский тренер Ринус Михелс, исповедовавший теорию тотального футбола, не смог выиграть первенство мира в 1974 году, но сборная Нидерландов во главе с Йоханом Круйфом совершила революцию в футболе и заставила Пеле признать, что отныне побеждать могут команды, обладающие не только филигранной техникой, но и умеющие играть на больших скоростях. Но футболу уже больше 100 лет, и можно ли ожидать, что чемпионат мира в ЮАР откроет что-то новое? Практически все эксперты полагают, что все, что можно, в футболе уже придумано. Петербургский спортивный журналист Сергей Лопатенок надеется на зрелищный футбол.
Футбол, мне кажется, был какой-то период, когда он был слишком прагматичен. Сейчас как бы вот вырвался из этих оков. И мне кажется, что должны вот техника, скорость команд, да, вот на именно техничные команды должны получать преимущество, да, думающие, тем более, что и правила все изменяются с учетом, с таким, чтобы это было преимущество для атакующих команд. И мне кажется, что это будет, ну, такой красивый атакующий футбол. такого чего-то нового, мне кажется, невозможно придумать в футболе, как когда-то там голландцы, например, да, там свой тотальный футбол, или итальянцы с каким-то Катеначчо. Я себе не представляю, что-то может быть такое же классическое появится.
В ЮАР выступит немало талантливых игроков, но главные ожидания связаны с аргентинской звездой Лионелем Месси, про которого говорят, что игроки такого уровня появляются раз в 20 лет. Чемпионат в ЮАР должен создать своих героев, надеется главный редактор «Радио Зенит» Федор Погорелов.
Мне бы очень хотелось верить в то, что новый чемпионат мира покажет нам что-то новое, происходящее в футболе. Но у меня есть серьезная опасения, которую я пытаюсь изо всех сил прогнать от себя прочь. Будет ли этот чемпионат мира интересно? Знаете, но вот чемпионат мира — это же всегда герои, всегда какие-то конкретные люди, которым ты персонально симпатизируешь там, или кого-то ненавидишь, может быть. Месси, да и, пожалуй, точка. Больше я не назову никого на нынешнем чемпионате мира. Из Испании Пеп Торрес не в форме, сезон провалил. Тоже неинтересно. Дель Пьеро Липпи не взял. Вся сборная Италии, один Канаваро, ну, может быть, отчасти Буффон. Хотя уже оба, очевидно, не тянут. Англия, Бекхэм сломался, хорошо, хоть умный Капелло берет его с собой в качестве условного администратора команды. Все остальные, Германия, сломался Баллок, тоже не поедет на чемпионат мира. Да, то есть я вам назвал 5 откровенных лиц рекламных кампаний, которые, естественно, отражают внимание болельщиков. Ну, тот потребительский спрос на чемпионат мира, как коммерческое мероприятие. Что касается каких-то новых тенденций, мне кажется, что достаточно давно теоретически футбол переживает определенный кризис, связанный с тем, что, как это называется, все уже придумано до нас.
Наверное, действительно, все, что можно было придумать в футболе, уже придумано. Но это не значит, что интерес к футболу будет падать, уверен спортивный обозреватель Олег Винокуров.
Когда мы говорим о том, что не будет каких-то открытий там или глобальных прорывов, это же не значит, что не будет сюрпризов. Естественно, они будут. Понятно, что сейчас велики шансы на очередной какой-нибудь африканский сюрприз, и, может быть, даже такой, которого еще не было. В четвертьфинале были африканские команды, это мы знаем, но не исключено, а почему вдруг сейчас на родном континенте какая-нибудь африканская сборная еще выше не прыгнет. Естественно, можно ждать сюрпризов локальных от многих команд, поэтому исключать этого ничего нельзя, и это все будет всегда поднимать интерес к чемпионатам мира. Я верю в то, что многие сборные удивят нас не тактическими какими-то там своими откровениями или чем-то глобальным, а просто вот конкретными результатами.
На чемпионатах мира по футболу сыграно уже немало совершенно потрясающих по накалу матчей и забито множество красивых мячей. Но мы, болельщики, ждем новых захватывающих игр, драматических моментов и феерических голов. Мы ждем праздника. Он начинается сегодня в ЮАР. Первый матч чемпионата мира начнется ровно через 15 минут в Йоханнесбурге, 18 часов по московскому времени, сейчас 17 часов и 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Киргизии в ходе массовых беспорядков погибли 28 человек, более 200 госпитализированы. Ситуация в Ошской области остается напряженной. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Московское следственное управление возбудило уголовное дело против врачей в связи со смертью в СИЗО «Матросская тишина» предпринимателя Веры Трифоновой. Дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности». В приморском городе Уссурийск в ходе штурма дома убиты двое подозреваемых в нападениях на милиционеров. Еще двое сдались в перестрелке, ранены милиционеры. местный житель. На севере Ирака в результате взрыва погибли не менее 9 человек, десятки ранены. Среди погибших 2 американских военных. Сообщается, что смертник подорвал себя в автомобиле рядом с патрулем американских войск. На юге Афганистана в результате взрыва погибли 9 человек, в том числе женщины и дети. Взрывное устройство сработало в автобусе. Власти Пакистана сообщили, что в результате очередных авиаударов, предположительно с американского беспилотника, убиты не менее 13 человек. По предварительным данным, это боевики Аль-Каиды и движение «Талибан».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве в Центральном доме художника открывается 5-й международный открытый книжный фестиваль. Его главные темы – Лев Толстой, культурная автономия, русское зарубежье. Экспериментальная программа, посвященная самоорганизации граждан и их участию в городском планировании, медиа и образовании, пройдет на площадке под названием «Why Not», рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Московский открытый книжный фестиваль отличается от остальных книжных событий года самой неформальной обстановкой. Можно приходить с детьми, для которых с утра читаются сказки и показываются маленькие спектакли, лежать в гамаках, слушать, как прямо на улице репетируются новые пьесы молодых авторов, смотреть кинопрограмму «Музеи кино», а вечером побывать на рок-концертах под руководством музыкального критика Артемия Троицкого. В залах Центрального дома художника состоится книжная ярмарка, то есть продаются книги по ценам ниже рыночных. Главная задача организаторов – интересные годы, гости и их интеллектуальные усилия. Одна из тем – культурная автономия, то есть независимость человека от государства, говорит директор фестиваля Борис Куприянов.
Нам кажется очень актуально поговорить сейчас о практиках и истории культурной автономии, которая была в России за последние 40 лет. По стечению обстоятельств. В этом году вышел очень важный проект фильма, такой видеоархив, посвященный Летову, например. Рабочие материалы для театра «ДОК», посвященные сквотам. В этом году появился молодой человек, очень забавный, который занимается сквотированием сейчас, и он не как старые классические сквотеры, немытый, такой бомжеватый, а очень цивильный, правильный молодой человек. Получается, что нужно как-то выстраивать свою жизнь, культурную политику, личную, частную культурную политику, без связи с какими-то государственными институциями. Ну, конечно, можно поехать на Селигер и получить дополнительный бонус, в принципе, наверное, но знакомые этого не делают. Первоначально мы думали о теме андеграунда, о теме негосударственной культурной активности. Здесь будет обсуждение книги Георгия Кизвельтера, которая называется «Странные 70-е», обсуждение книг издательства Германа Титова, которая связана с московским концептуализмом, архив московского концептуализма, сквотеры, художники 80-х, которые устроили необыкновенную жизнь в Москве и Петербурге. Это Гарри Касса, Александр Петлюра, Сергей Бугаев, Африка. Мы вспомним о тех культурных институциях, которые были в конце 60-х. Это будет и Мамлеев, и Дудинский. Все современное тело литературы связано к этой истории. Вторая тема нашего фестиваля очень большая. Литература русского зарубежья тоже напрямую связана с культурной автономией. И мы ждем большого количества гостей. Михаил Шишкин, Михаил Гиглашвили, Алексей Цветков-старший, Елена Элтанг, Радунский. Ну, большое количество людей, которые пишут и успешно пишут за рубежом.
Это был директор книжного фестиваля Борис Куприянов. Куратор книжной программы и спецпроектов фестиваля Григорий Охотин считает, что существует опыт культурной автономии 2000-х и называет ее героев. А потом рассказывает о некоторых событиях на площадке независимых проектов «Why Not».
Эта история не столько культурная, сколько социальная автономия. Человек, который создал собственную негосударственную клинику кардиологии в городе Тарусе, без каких-либо государственных денег. И про это он написал свой роман и будет говорить об этом, в частности, на фестивале. Григорий Гильденцвайг, который в довольно снобской провинциальной Москве пытался создать клуб, музыкальный клуб мирового уровня, это тоже некая автономия, культурная попытка создать, вне зависимости от аудитории, бизнеса и государства, что-то действительно хорошего уровня. платформа «Вайнот», которую мы впервые создаем на фестивале и надеемся ее продолжать потом. Это маленькие проекты, когда люди собираются своими тусовками и пытаются что-то делать. Как пример могу привести уличный университет из Санкт-Петербурга, который начался, когда закрывали Европейский университет, и они стали читать лекции на улице, и они продолжают эту активность. Как другой пример, экозащитников, которые защищают московские леса, или портал «Изотоп.ру», который без всяких денег создает хороший интеллектуальный портал. Наша цель — показать, что это интересно и что это можно делать без денег. Не то, что на энтузиазме, а от желания что-то делать, что двигаться интереснее, чем сидеть, несмотря на обстоятельства.
Среди участников программы «Why Not» новосибирский художник Артем Лоскутов, автор абсурдистской «Монстрации». А львовское сообщество горожан «Средовище», оказывается, разработало программу развития Львова до 2025 года, и власти к ним прислушиваются, как говорит Григорий Охотин.
За счет того, что они неформально, абсолютно автономно создают в городе такую ситуацию, что только то, что они придумали, и приходится делать. И этот опыт невозможен сегодня в Москве, и они попробуют нам передать свои технологии, как они это создали. И вот это вот реальная уже политическая автономия, перерастающая из культурной.
Это актуальная тема для защитников старой московской архитектуры, да и для здания Центрального дома художника, где проходит фестиваль. Три спецпрограммы посвящены Льву Толстому. В этом году исполняется 100 лет со дня его смерти, и устроители считают, что напоминание о Толстом совсем не лишнее.
Насчет актуальности Льва Толстого есть наш дизайнер, который делает баннеры для интернета. У нас на баннерах есть портрет Льва Николаевича Толстого, и он звонит мне и спрашивает: «Гриша, а что это за дед постоянно вылезает, нельзя ли его убрать?» Трагическая ситуация, и Толстой не актуален,
сказал Григорий Охотин. На фестивале будут встречи с Владимиром Войновичем, Михаилом Шишкиным, Дмитрием Быковым, Александром Ильичевским, Захаром Прилепиным. Снят прошлогодний запрет на выступление Эдуарда Лимонова. Из зарубежных популярных писателей ожидаются польский драматург Дорота Масловская, сербский прозаик Горан Петрович, автор бестселлера «Шоколад» англичанка Джан Харрис. Обещан показ неизвестной серии из цикла фильмов «Гений места» Петра Вайля и воспоминания его друзей Сергея Гондлевского и Виктора Шендеровича. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 53 минуты. В завершении этого часа вновь к международным темам. Несколько миллионов жителей северо-западной части Пакистана, проживающие в кризисных зонах этой страны, становятся жертвами жестокого обращения со стороны боевиков движения «Талибан». Их права не защищает и государство. Таковы данные международной организации Amnesty International. Они приводятся в опубликованном отчете об ухудшении правозащитной ситуации в этих районах Пакистана. О положении в Пакистане с исламабадским журналистом, обозревателем радио «Свободная Европа», радио «Свобода», Амнуллахом Гилзаи побеседовала моя коллега Малика Рахманова.
Согласно отчету организации Amnesty International, более миллиона беженцев, вынужденных бежать из-за боев правительственных сил с талибами на северо-западе Пакистана, сильно нуждаются в помощи. В 2009 году, по данным организации, в результате военных действий погибло более 1000 мирных жителей. Талибы жестоко справляются с людьми, убивая тех, кто не подчиняется режиму, включая старейшин и правительственных чиновников, говорится в отчете. Продолжает исламабадский журналист, обозреватель радио «Свободная Европа», радио «Свобода», Аманулах Гилзаи.
Отчет Amnesty International указывает, что более 4 миллионов человек на северо-западе Пакистана находятся под существенным контролем боевиков «Талибан». В то же время правительство Пакистана оставило их без должной защиты. В отчете организация обвиняет талибов в совершении насильственных действий против гражданского населения, а государство в том, что оно не предпринимает достаточных мер для того, чтобы избавить людей от давления со стороны талибов. Правительство Пакистана уже отреагировало на отчет. Представитель пакистанской армии генерал Атар Аббас заявил, что критика в адрес пакистанского правительства необоснована. По его словам, лидеры племен на северо-западе Пакистана полностью удовлетворены действиями правительства, предпринятыми против талибов, и, как он отметил, возрождением жизни в этой части страны.
in that part of the country.
А как ощущают себя жители в этом регионе? Как воспринимает действия правительства простой народ?
Большинство жителей северо-запада страны напуганы. Если исходить из сообщений, которые мы получаем, многие недовольны тем, как действует правительство. Они считают, что Пакистан, имея такую большую армию, мог бы сделать значительно больше в борьбе против талибов, чтобы люди жили мирно и без угроз. Население отрицательно относится к талибам и обычно поддерживает любые действия правительства и армии, направленные против экстремистского движения.
В последнее время часто появляются сообщения о столкновениях войск НАТО с боевиками движения «Талибан». Взрывы и военные действия на территории Пакистана уже не удивляют. Видите ли вы что-то новое в этой игре?
Грузы НАТО для гражданского населения и материалы военного назначения переправляются в Афганистан через Пакистан. Это для НАТО наиболее легкий и дешевый путь, так как грузы доставляют по морю в порт Карачи и оттуда перевозят по суше в Афганистан. И по времени это экономично. Город расположен близко к Афганистану. В районах, близко находящихся к Афганистану, в племенных районах, к примеру, в провинции Пухтунхва и в некоторых частях провинции Белуджистан, боевики движения «Талибан» время от времени нападают на конвои, сопровождающие грузы. Несколько дней назад совершено нападение на конвой НАТО не рядом с афганской границей, а вблизи Исламабада, на территории провинции Пенджаб. Это что-то новое, какая-то новая тенденция.
Соединенные Штаты несколько месяцев назад объявили о намерении начать вывод войск из Афганистана до конца этого года. Это означает, что к этому времени коалиционные силы должны стабилизировать ситуацию в стране и, соответственно, значительно ослабить позиции движения «Талибан». Есть ли какие-то признаки улучшения положения с учетом ситуации на северо-западе Пакистана?
Пакистан начал военные операции в племенных районах, в частности, в регионе Оракзай. Одной из задач этих операций стало обеспечение безопасности снабжения НАТО в Афганистане, предотвращение вылазок боевиков на пути следования грузов НАТО, направляющихся в Афганистан. Похоже, пакистанская армия обеспечила на этих дорогах безопасность. Возможно, это одна из причин, по которым экстремисты решили атаковать другие пути доставки грузов НАТО. Инцидент, который произошел на днях, тому подтверждение. Очевидно, прогресс налицо и в том, что касается прекращения атак на силы НАТО в племенных регионах. И поэтому, вероятно, боевики ищут другие возможности, чтобы помешать военным НАТО.
Говорил обозреватель Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Аманулах Гилзаи. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа. Стало известно, что в Международный день защиты детей 150 одаренным маленьким петербуржцам вместе с подарками подарили брошюру «Молитву за президента России единого в двух лицах». Мы подробно расскажем об этой брошюре, о том, как она была воспринята родителями, наблюдателями, теми, кто ее издавал. В нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
ОШ. Война кланов или межнациональный конфликт?
Комментарии экспертов.
Социолог Владимир Шлепентох. Что празднует Россия 12 июня?
В блогах свободы.
Хаид Хан Насреддинов. Да, понаехали. И чем мы вам мешаем?
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».